в эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: грузинские власти объявили Гардабани горячей коронавирусной точкой.
Мы обеспокоены ситуацией, которая развивается в Коймакартли, Гардабанском муниципалитете. Мы хотим полностью протестировать население этих сел.
Абхазия вновь не открылась для туристов.
Президент Абхазии Асан Бжани продлил ограничения на переход абхазо-российской границы до 28 июля этого года.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия ушли на каникулы без обещанной амнистии.
Ни одного, ни второго вопроса не было. Мы подходили к нему лично и говорили о том, что мы ожидаем, что это будет до ухода на каникулы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Фаландов.
Комитет по разведке и безопасности Палаты общин Великобритании сегодня представил доклад о российских кибератаках на британские ресурсы и попытках России повлиять на внутренние дела Великобритании, в частности, о вмешательстве в выборы и попытках лоббирования интересов Кремля через структуры путинской элиты внутри Соединенного Королевства. Авторы доклада предлагают правительству ограничить проникновение путинской элиты в страну. В документе со ссылкой на Центр правительственной связи говорится о широких возможностях России для киберактивности и проведения специальных операций, которые, цитирую, могут оказывать влияние на различные сферы, в том числе на демократические выборы в различных странах. В документе сказано, что у британского правительства нет данных, указывающих на то, что России удалось повлиять на результаты референдума по Брекзиту. При этом исследователи отмечают, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии. По данным авторов доклада, российские представители разведки также организовывали попытки фишинга правительственных ведомств Великобритании, в частности, Министерства иностранных дел и Лаборатории оборонной науки и техники, на ранних этапах расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В докладе сказано, что для проведения таких операций Россия использует организованные преступные группы, которые связаны с ФСБ и российскими высокопоставленными чиновниками. Также в докладе отмечается, что отдельные члены палаты ЛОР имеют бизнес-интересы, связанные с Россией или крупными российскими компаниями. Пресс-секретарь российского президента в ответ заявил:
при всем уважении к Великобритании, для нас главное — это то, что происходит у нас в стране. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. Ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах.
Сообщение оборонного ведомства Азербайджана о двух сбитых сегодня на границе армянских военных беспилотниках не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян Интерфаксу. Она сказала, что на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 21 июля в половину первого ночи по местному времени в Агдамском районе в 8:45 над позициями в направлении Тавузского района армяно-азербайджанской государственной границы были сбиты два разведывательных беспилотника армянских военных. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае необходимости в стране будет объявлена мобилизация. Президент отметил, что Азербайджан смог дать достойный отпор провокации Армении и добавил, что Азербайджан приобретает современное вооружение с целью противостоять армянской агрессии. ООН глубоко обеспокоен эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш. Он призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, поскольку масштабный конфликт между двумя странами может обернуться катастрофой. Об этом накануне вечером во время ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Египта одобрил размещение войск на территории других государств. Решение парламентариев последовало за высказанными египетским президентом угрозами начать военные действия на территории Ливии против вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Турции. Египетские войска должны быть дислоцированы на Западном фронте, говорится в постановлении парламента, с однозначным акцентом на положение Ливии, восточная граница которой является западной границей Египта. Как отмечают западные СМИ, такое перемещение египетских вооруженных сил может привести к прямому столкновению египетских и турецких солдат. Египет вместе с Арабскими Эмиратами и Россией поддерживает ливийские вооруженные формирования под командованием антиправительственного военачальника Халифа Хафтара. В начале июня он отказался от наступления на столицу Ливии, город Триполи, после того, как о своей поддержке ливийского правительства, заседающего в Триполи, объявила Турция. В указе Владимира Путина о целях национального развития России до 2030 года, подписанном президентом во вторник, отсутствует ранее поставленная цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. Такая цель была сформулирована Путиным в 2018 году в его указе о целях национального развития до 2024 года. Устно глава государства говорил о ней неоднократно и после подписания документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя корректировку национальных целей, заявил, что она потребовалась из-за неблагоприятной международной экономической конъюнктуры. Песков добавил, что цели должны быть реалистичными и достижимыми. Среди целей, которые перекочевали из предыдущего указа в новый, двукратное снижение уровня бедности и повышение продолжительности жизни населения до 78 лет. Этих целей планировалось достичь к 2024 году, теперь они перенесены на 6 лет. Два российских министерства, Минобороны и Минздрав, поспорили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первый заместитель министра обороны России заявил, что вакцина уже готова, и что у нее помощник министра здравоохранения, что у нее начался только второй этап испытаний.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в двух селах Гардабанского муниципалитета Грузии началось тестирование населения на коронавирус. К массовому скринингу власти прибегли после того, как в районе было выявлено 20 новых случаев инфицирования COVID-19. Не исключено, что в Гардабане вновь будет закрыт на карантин. Владимир Унанянц о том, как в Грузии борются с новым кластером.
6 пунктов для PCR-тестирования открыты в селах Караджалари и Каратакла муниципалитета Гардабани. Мобильные пункты были развернуты после того, как за сутки в районе было зафиксировано 22 случая инфицирования коронавирусом, 15 из которых приходятся на село Караджалари. Как отметил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, в рамках расширенного исследования тестирование пройдут несколько тысяч человек.
Мы обеспокоены ситуацией, которая развивается в Коймакартли, Гардабанском муниципалитете. В нескольких селах Гардабани, где у нас были последние 22 подтвержденных случая, начнется расширенное тестирование. Мы хотим полностью протестировать население этих сел и своевременно одолеть этот кластер, который постепенно усиливается. В нескольких случаях первоисточник инфицирования в Гардабани известен, в трех случаях пока не знаем.
Вопрос закрытия Гардабанского района на карантин сегодня обсуждали на заседании Координационного совета при правительстве. Впрочем, на данном этапе было принято решение ограничиться тестированием и термоскринингом. После того, как станет ясно, насколько масштабная эпидемиологическая угроза в Гардабане, будет принято решение относительно возможного введения карантина. Но в самом муниципалитете даже возможность такого развития событий привела к стихийной акции протеста. Местные жители пытались помешать журналистам снимать проведение расширенного тестирования. По словам мэра Гардабани Рамаза Бадагашвили, жители встревожены сообщениями о том, что регион может быть закрыт.
Население просило не делать из этого сенсации. Когда я пришел на место событий, все уже закончилось. Людей можно понять, исходя из событий недавнего прошлого, слово в Манеуле и Болнисе.
При этом в стране может появиться новый кластер. Рыночные родственники скончавшегося 20 июля от коронавируса пациента, 16-го по счету, работали на нескольких тбилисских рынках. Теперь власти намерены ужесточить протоколы безопасности на этих объектах.
Пациент был на диализе, его родственники тоже оказались инфицированными. Все они работали, торговали акции на различных рынках. Исходя из этого, на сегодняшнем заседании мы приняли решение ужесточить меры в отношении этих объектов, в частности, ввести обязательный термоскрининг.
Заявил на сегодняшнем брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Впрочем, пока ни на одном из указанных Гамкрелидзе объектов до сих пор не было проведено никаких действий по изучению контактов инфицированных. На сегодняшний день ни в одном из районов Грузии режим карантина не действует. Впрочем, в рамках превенции новой волны коронавируса в стране сохраняется ряд ограничений, включая обязательное ношение масок в общественных местах. Согласно данным, на 21 июля число клинически подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 1049. Из заболевших 903 человека вылечились, 160 проходят курс лечения, в том числе грузинские миротворцы из афганского контингента. 16 человек скончались. Кроме того, 5692 человека находятся в карантине, а 275 в стационарах специализированных больниц. В среднем за сутки в стране проводится от 2 до 2500 тестов на коронавирус. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Абхазии ждали снятия ограничений на въезд для российских туристов, однако президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания вновь объявил, что решение вопроса переносится на 28 июля. Объявленный приезд в Абхазию представителей Роспотребнадзора отложен на завтра. Сухуми заявляет, что готов принять российских туристов, разработаны рекомендации для объектов питания и размещения, но Москва не спешит сделать шаг навстречу. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня распоряжение и продлил ограничения на переход абхазо-российской государственной границы до 28 июля этого года. Как сообщает пресс-служба президента, он руководствовался решением Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. С 29 апреля Аслан Бжания каждые две недели продлевает срок действия ограничительных мер. 15 июля снятие ограничений перенесли на 21 июля и обосновали необходимостью приезда в Абхазию специалистов Роспотребнадзора для оценки эпидемиологической ситуации на месте. Их ждали сегодня, но визит отложили до завтра. Население тем временем поделилось на тех, кто требует границу открыть, и предрекает в случае срыва курортного сезона голод, и тех, кто настаивает на сохранении действующего режима, чтобы не вызвать вспышку ковида. Российско-абхазская граница закрылась 28 марта этого года. Закрыть границу одним росчерком пера оказалось намного легче, чем потом ее распечатать. Перенос сроков прокомментировала Анна Калягина, президент Абхазского союза туризма. Она считает, что пока Роспотребнадзор не проверит все объекты, въезжать туристам не разрешат.
Данный перенос, он был очевиден и понятен, потому что были договоренности, что приедет Роспотребнадзор, даст свои рекомендации, поедет, посмотрит, что у нас тут здесь происходит. Будут рекомендации наши. Было очевидно, что если перенесли с 15 на 21 и дали задачу подготовить вот эти все рекомендации, то есть на 15 число президент дал распоряжение о том, что все службы должны дать свои предложения к открытию границы. Соответственно, 15 числа мы не открыли, потому что предложения только были внесены. Предложения внесли, были обсуждены. Дальше, значит, после обсуждения должны быть подготовлены до 21 числа. С 21 числа по 28 число, соответственно, они должны за неделю быть внедрены. Тем более, что Роспотребнадзор, если только приехал, он завтра начнет с Гагры, потом он приедет в Петсунду, Гудауту, Новый Афон, то есть будет обследовать все как бы объекты. Поэтапно, пока это все пойдет, это тоже нужно время.
По мнению Анны Калягиной, сроки столько раз переносятся, и вопрос никак не решается, потому что процесс в России сильно забюрократизирован, и в него вовлечены разные ведомства.
По большому счету, если мы хотели открыться в июле, то мы должны были тогда в мае подать уже свой регламент и план открытия границ, потому что все-таки Россия бюрократическая страна, не у нас из кабинета в кабинет бумажку пронести. Там все-таки более сложные механизмы. И вот Турция, например, начала же переговоры с Россией еще в мае и начали писать все эти письма, а мы только почему-то в конце июня этим занялись. Это все долгий процесс. Это не делается по щелчку пальцев, это не делается за 2-3 дня, даже за неделю это не делается. Вот так же, как к сезону невозможно подготовиться за неделю, точно так же нельзя за неделю решить вопрос с открытием границы, потому что это все-таки очень много механизмов должно быть подключено и очень много ведомств.
Как вам кажется, когда может быть открыта граница?
Скорее всего, в первых числах августа будет открыта. Сейчас нам дали какой-то определенный регламент, рекомендации. наш СС по подготовке к туристическому сезону. Для каждого отеля, гостиницы и объекта на это нужно время. То есть, ну вот как раз это неделю дали нам на подготовку.
3 июля президент направил письмо Мишустину с просьбой открыть границу, сообщив, что Абхазия готова принять российских туристов. В интернете можно найти немало сообщений о том, что Россия вот-вот откроет границы с Турцией, Белоруссией, Молдавией и другими странами, но за ними пока не видно конкретных решений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня ушли на летние каникулы до 1 сентября. В повестке дня последнего заседания не оказалось обещанных спикером законопроектов. Каких именно, расскажет Ирина Келихсаева.
До каникул депутаты приняли закон о государственной гражданской службе и системе госслужбы, которые долго ждали одобрения в парламенте. Официальные СМИ пишут о повышении заработных плат как следствие принятия этих законов. Депутаты объясняют, что увеличение оплаты труда отныне будет зависеть от стажа, категории, чина. Успели до каникул парламентарии ратифицировать и соглашение между правительствами Южной Осетии и Российской Федерации об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по линии органов внутренних дел. Обещанное спикером Аланом Татаевым рассмотрение вопросов по двум законопроектам амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, изменение условий содержания под стражей заключенных, вновь пытаются отложить в долгий ящик. 14 июля лидеры партии парламентского меньшинства напрямую обратились к Татаеву с просьбой сделать это на последнем летнем заседании парламента. На предпоследний, говорит депутат от партии НХАС Давид Санакоев, нам торжественно обещали это сделать.
Ни одного, ни второго вопроса не было. Я на сессии подумал вопрос. Мы подходили к нему лично, председатели партии, и говорили о том, что мы ожидаем, что это будет до ухода на каникулы. Ну, однако же, нам сегодня начали говорить о том, что нет еще заключения суда, нам нужно его дождаться. Я не считаю это за основание, чтобы не ставить вопрос на повестку дня, потому что если какая-либо ветвь власти, какой-либо орган, учреждение или министерство, или тот же Верховный суд не уважает парламент, не отвечает на его запросы более месяца, я не считаю это уважительной причиной, и можно без их заключения рассматривать вопрос.
По словам Давида Санакоева, спикер и другие представители партии большинства «Единой Осетии» и вовсе начали заводить разговоры о том, чтобы переформатировать амнистию, подстроив ее под 30-летие основания республики в сентябре.
Вот это все для меня это непонятно. Мы предложили следующим образом, чтобы в ближайшие дни, каникулы не являются отпуском, это другая форма работы депутатов. Они должны работать со своими избирателями, выезжать на места. Мы все остаемся здесь, тем более дорога еще за пределы республики закрыта. И в ближайшие дни, чтобы мы получили это заключение, которое они так ожидают, и все же рассмотрели этот вопрос, поставили его на повестку дня и собрались и рассмотрели этот вопрос на комитете, потом президиум и на сессии. Но это должно произойти в ближайшие дни. Пока что на этом слове, на таком вот решении мы и расстались. Я сомневаюсь, что это произойдет, однако мы будем стараться.
По неофициальной версии, затягивание правящей партии вопрос об амнистии связывают с нежеланием отпустить на свободу экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, единственного арестанта кавалера ордена отца Монга. Сам Кабисов на судебных заседаниях неоднократно заявлял, что считает уголовное преследование политически мотивированным. Изменение законодательства в сфере исполнения наказаний депутаты считают не менее важным, так как все громкие инциденты в исправительной колонии были в основном связаны с серьезным ограничением свиданий с родными и количеством передач для заключенных. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Как мы уже говорили, депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия ушли сегодня на летние каникулы. Значит, это время подведения промежуточных итоговых работ. Мурат Гукимухов поговорил с экспертами.
Югостинскому журналисту Анне Чочеевой запомнилась парламентская сессия в начале июня, на которой депутаты отказали президенту Бибилову в увеличении фондов правительства и президента до 8% от бюджета республики и вправе тратить эти средства без разрешения парламента. По словам Анны Чочеевой, в республике такое случалось нечасто, чтобы парламент выступил с альтернативной позицией по вопросам, настолько значимым для исполнительной власти.
Ну, есть такое мнение, что эти деньги могли пойти на его предвыборную кампанию. Вы работали бы на его имидж перед очередными выборами. И депутаты не согласились с таким положением дел. если это действительно так должно было быть. С другой стороны, депутаты показали, что с ними невозможно обращаться как с какими-то марионетками, которыми можно манипулировать и проводить через парламент какие-то сомнительные, да, операции. Во всяком случае, депутаты наши, как бы сказать, половина, да, где все время один голос в одну сторону, один голос в другую сторону, да. Вот эта часть, она во всяком случае стала отвечать перед своими избирателями. Обрати внимание, они стали выставлять сами отдельно свои видео через свои интернет-ресурсы о том, что происходит на сессии. Это и НХАС, и Народная партия, и Единство народа. И это тоже, конечно, свою положительную роль сыграло.
Второе по значимости событий, считает Анна Чочева, это недавняя сессия, на которой парламент принимал отчет правительства за 2019 год. Лишь 17 из 34 депутатов признали работу правительства удовлетворительной. Причем в числе тех, кто голосовал за оценку неудовлетворительно, были два вице-спикера – Александр Плиев и Владимир Килексаев. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов обвинил правительство в том, что оно не исполняет закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Программы не утверждаются в парламенте, госзакупки проводятся без конкурса, подрядчиков правительство определяет без обязательного тендера. Лидер партии НХАС Алан Гаглоев поставил под сомнение целесообразность покупку правительством 4 люксовых внедорожников стоимостью в 2,5 миллионов рублей каждый. Вместе с однопартийцем Давидом Санакоевым они потребовали отчета о причинах ценовизского кризиса. Они спросили, почему президент вовремя не отреагировал на выводы парламентской комиссии, которая еще за полгода до того, как усиление ценовиз был выставлен грузинский пост, предупреждала и требовала установить там проволочное заграждение. Но президент проигнорировал выводы комиссии. Задали депутаты неудобные вопросы и по поводу разных оценок исполнения инвестиционной программы. Депутаты обратили внимание, что правительство представило им одну цифру, президент Бибиев озвучил на встрече с Путиным другую, а информагентство Южной Осетии сегодня выдало третью версию. То есть это была настоящая выволочка, которую народные представители устроили исполнительной власти, говорит Анна Чочева.
Во-первых, еще раз обнаружилось, что у Анатолия Бибилова проблемы с командой, потому что отвечать за правительство на сессию парламента пришел именно Анатолий Ильич. То есть это уже такая публичная демонстрация для людей того, что он в некотором смысле не доверяет настолько своим министрам и премьер-министру, чтобы дать им возможность отвечать на вопросы депутатов.
Наверное, не доверял, потому что знал, в парламенте будет непросто.
Конечно, да. Он прекрасно понимал уже, что могут задавать неудобные вопросы, на которые его министры, скорее всего, не найдут ответа. И обрати внимание, какая была вот предыдущая сессия, где он довольно резко и жестко выступал, да, в адрес депутатов. И как он был уже такой более деликатный. Тоже были, конечно, наезды на депутатов такие не совсем оправданные, но тональность изменилась, то есть он понял, что они готовы противостоять ему.
Экс-депутат парламента Роман Келексаев считает, что нынешний парламент – это заслуга Анатолия Бибилова и московских кураторов. И вот почему. В конце своего срока президент Эдуард Какой-то выстроил в парламенте систему сдержек и противовесов. Все парламентские партии были как бы за него, но при этом находились между собой в конкурентных отношениях. Во времена Леонида Тибилова большинство было за спикером Анатолием Бибиловым. А две маленькие фракции контролировали Леонид Тибилов и Эдуард Какой-то. Большинство хоть и было за Анатолием Бибиловым, но без согласия хотя бы одной из фракций он не набирал кворума. То есть, если хотите принять решение, договаривайтесь со спикером. А если хотите собрать кворум, договаривайтесь с теми, кто контролирует маленькие фракции. Но на этих выборах все влиятельные персоны были отсечены от избирательного процесса. В результате депутаты предоставлены сами себе. Получается, теперь договариваться надо с каждым. А это, во-первых, хлопотно, а во-вторых, ненадолго. Потому что некомандные игроки не обременяют себя долгосрочными обязательствами. Говорит Ролан Келексаев.
Мы сейчас наблюдаем относительно свободное самоопределение депутатов. Не всех, конечно, но многих. Почти половина. Судя по тому, как они голосуют по принципиально важным вопросам для правительства и президента, депутаты все-таки пытаются руководствоваться для собственными понятиями, что хорошо и что плохо для них. Как я слышал, часто депутаты после сессии встречаются, договариваются, спорят, решают, как им поступить. То есть никто за ними не стоит и не указывает, как им голосовать.
По мнению Анны Чочеевой, это брожение в парламенте не пройдет бесследно.
Я думаю, что в перспективе Это приведет к тому, что будет создан некий центр силы, который сложится из вот этих пока разрозненных, таких раздробленных, даже я их оппозиционными не могу пока назвать, это просто альтернативное мнение, это как раз речь о достоинстве. Они видят, что единая Осетия вместе с своим лидером ничем не лучше них. Команды как таковой у него не сложилось, у Анатолия Ильича. Я думаю, что все придет к тому, что какая-то альтернативная сила сложится. В дискуссиях и вот в спорах, и вот в этих противостояниях в парламенте все будет оттачиваться, вырабатываться будет позиция.
Это была югоосетинский журналист Анна Чочева, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Тбилисский апелляционный суд признал Михаила Каландия виновным в групповом убийстве подростка Давида Саралидзе. Сам осужденный своей вины не признал. В своем заключительном слове он высказался в адрес прокуратуры.
Когда я отправлюсь в тюрьму, и вы останетесь наедине с собой, вы будете готовы проанализировать тот факт, что вы осудили невиновного человека? Подумайте об этом. Это моя большая просьба.
По завершении процесса адвокат Каландия Зураб Тодуа в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил.
Судьи еще раз осуществили политический заказ. Действующим властям выгоден такой приговор в отношении Михаила Каландия, поскольку им будет гарантировано спокойствие. Не будет акции, которую обещал Заза Саралидзе.
Комментарии подобного рода сегодня сделали и члены семьи Каландия. Все было ожидаемо. Сейчас столько шума из-за Шакарашвили. Не хотели еще больше из-за Каландия, сказал отец осужденного Тенгиз Каландия. Все эти обвинения назвал беспочвенными прокурор Бесик Кварцхава.
Непонятно, о какого рода соглашении говорит сторона защиты. Суд учел представленные стороной обвинения доказательства и на их основании принял единственное справедливое и законное решение.
Тем временем родные Каландия заявили, что планируют оспаривать решение апелляционного суда в Страсбургском суде по правам человека. Шаги властей Грузии в последнее время создают угрозу независимости и плюрализму СМИ, заявила Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ». Правящая партия объявляет войну фейковым новостям, но в то же время принятие поправок к закону об электронных коммуникациях ограничивает свободу вещательных СМИ, цитирует заявление организации информационное интернет-агентство «Civil.ge». Репортеры без границ также отмечают, что полномочия комиссии по коммуникациям Грузии значительно расширились с момента ее создания и теперь включают в себя надзор и установление цензуры. Упоминается в заявлении и расследование по статье «Саботаж» в связи с сюжетом, вышедшим в эфир «Мтавари Архи».
Средства массовой информации, выступающие против нынешней власти, часто становятся жертвами такого рода нападок. Власти Грузии не должны вмешиваться в деятельность средств массовой информации. Мы призываем власти немедленно прекратить уголовное преследование Тавари Архи и содействовать распространению надежной информации вместо установления цензуры.
Цитирует представителя организации Жанна Кавелье, Civil.ge. Репортеры без границ также отмечают, что часто нападкам со стороны властей подвергаются телеканалы «Пируэлли» и «Формула», а также информационные сайты «Нет-Газети» и «Батумеляви». Представители правящей партии нередко обвиняют их в распространении фейковых новостей, тем самым оказывая давление на эти СМИ, сказано в заявлении организации. По данным «Репортеров без границ», поправки к закону четко продемонстрировали желание контролировать радиостанции и телеканалы, что нашло отражение в записи о назначении специального управляющего в вещательных компаниях. В последние дни по всему миру фиксируется рекордное количество заболевших коронавирусом, пишет газета «Резонансе», ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Почти на всех континентах ситуация усложняется, и власти разных государств уже задумываются об ужесточении карантинных мер, пишет издание. Глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе связывает рост числа заболевших COVID-19 с возвращением стран к привычной жизни.
Этот тяжелый рост связан с невыполнением рекомендаций. Народ уже выходит на улицы в места массовых скоплений людей. Вот и причина. Сейчас продолжается работа над вакциной, однако надежды на нее достаточно малы. В целом вакцина сможет защитить максимум на 70%. Возможно, и этого не сможет. Получается, что коронавирус нас так легко не покинет. Мы должны надеяться, что вирус после такого большого количества зараженных немного изменится, то есть будет протекать относительно легко, и, вероятно, будет такой, как ежегодный грипп,
сказала Марина Энделадзе в интервью изданию. Не стоит делать пессимистических прогнозов, считает она, однако надеяться на то, что инфекция исчезнет в будущем навсегда, тоже не стоит. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В начале августа возобновятся авиарейсы из Парижа в Тбилиси, сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава. Мы приняли окончательное решение. Авиакомпания Air France сама объявит точную дату возобновления полетов. Рейсы из аэропорта Шарль-де-Голь будут выполняться дважды в неделю, заявила Турнава. В агентстве гражданской авиации уточнили, что первый рейс из Парижа Air France выполнит 8 августа. По словам министра экономики, также ведутся переговоры с авиакомпании Air Baltic, и решение по рейсам Рига-Тбилиси будет озвучено в ближайшем будущем. Ранее грузинские власти подтвердили, что со 2 августа возобновятся авиарейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси. Что касается авиакомпаний Wizz Air и Ryanair, они пока не смогут возобновить регулярные рейсы в Грузию. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 28 июля 2020 года. Документ уже вступил в силу, о других подробностях не сообщается. Ограничения не касаются дипломатов, российских военнослужащих, а также водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки. Накануне в Минздраве России состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Игоря Каграманяна с министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дауром Кове. В сообщении абхазского МИД указано, что стороны договорились о направлении группы специалистов из представителя Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Краснодарского края. Ранее Кове провел переговоры и в Роспотребнадзоре. В Цхинвале под председательством президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили возможность заезда в Южную Осетию граждан без пребывания в двухнедельном карантине. По информации агентства РЕС, Бибилов дал поручение разработать и представить порядок заезда граждан по справкам о состоянии здоровья, а также список необходимых медицинских и лабораторных исследований, по результатам которых граждане смогут въезжать на территорию Южной Осетии. «Пока мы не будем уверены в том, что здоровью наших граждан не грозит опасность, никаких шагов по бесконтрольному пересечению государственной границы предприниматься не будет. В то же время я с пониманием отношусь к возмущениям некоторых граждан, родственники которых хотят и не могут попасть в Южную Осетию без прохождения карантинных мер. Но меры, предпринятые руководством, дали результат. У нас в республике нет больных, кроме как в стенах медучреждения», — заявил Анатолий Бибилов. В сообщении пресс-службы также говорится, что на заседании были рассмотрены дальнейшие шаги, которые предусматривают послабление некоторых требований. Бибилов отметил, что руководство республики проводит большую и важную работу, направленную на противодействие распространению COVID-19.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», на микрофон Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По делу о разжигании межэтнической розни лидер ультранационалистической партии «Грузинский марш» Сандро Бригадзе сегодня был вызван на опрос в СГБ страны. Как сообщил Бригадзе, в ведомстве интересовались подробностями мероприятия в Марнауле 17 марта. На нем при участии местного православного епископа и представителей прокремлевского фонда Примакова потребовали демонтировать памятник азербайджанскому большевику Нариманову. Это требование вызвало возмущение местных азербайджанцев. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинского марша не было 17 июля в Марной Уле, заявил лидер партии Сандро Брагадзе после выхода из здания СКБ. Сегодня там его вызвали на опрос. Следователь интересовало, что он знал о мероприятии, проведенного в Марной Уле у Дома культуры. На нем епископ Марноульского и Худжабского Георгий Джамдельяни, а также представители Российско-Грузинского общественного центра имени Примакова в ультимативной форме потребовали от местных властей демонтаж памятника азербайджанскому наркому Нариману Нариманову, а вместо него возвести памятник царю Ираклию II и его бессменному воину, национальному герою Худия Борчалинскому, как символу исторической дружбы и вклада местных азербайджанцев в становление грузинского государства. Но все эти предложения звучали в ультимативной форме и были созвучны прежним заявлением православного епископа Джамдельяни. Радикальные заявления епископа накалили ситуацию в регионе Кремукартли так, что СГБ Грузии в начале июня возбудило дело о возможной расовой дискриминации и разжиганию этнической розни и даже вызвали на опрос местных гражданских активистов. Не их надо было вызывать на опрос, считает Сандро Брагадзе, а местных оппозиционеров из других партий.
Я следствию передал материалы о деструктивной и сепаратистской деятельности члена Европейской Грузии Имам Кулиева, которую она осуществляет в Марнеульском районе. Я также сообщил о деструктивной деятельности представителей ЛЛО. Они способствуют разжиганию национальной розни и насаждению мятежа среди азербайджанцев. Язычного населения.
Сам Брагадзе свои заявления таковыми не считает, хотя лидер грузинского марша был одним из первых, который со своей страницы в Facebook поддержал призыв марнеульского епископа о демонтаже памятника Нариманова. Тогда же Брагадзе пообещал, что ради этого будет бороться до последней капли крови. Увлеченный Брагадзе в сепаратизме оппозиционер Имам Кулиев все эти годы боролся за пост мэра Марнеули. И, как известно, он часто упрекал нынешнего мэра Заура Даргалы в том, что памятник Нариманову, которого поставили еще в 1981 году, до сих пор не отреставрирован. Видимо, и это подтолкнуло нынешнего мэра отреставрировать памятник в условиях карантина и 26 мая даже открыть его. Этого и не прощают теперь Даргалы, епископ Джамдельяни и Дмитрий Лоткипанидзе, глава центра Привакова в Грузии. 17 июля он со своей страницы в соцсетях вел прямое включение с собрания. Лоткипанидзе называл решение мэра Даргалы циничным, требовал от местного заксобрания, чтобы те незамедлительно приняли решение о сносе памятника. На акции выступил и епископ Георгий Джамдельяни, сообщив, что это предупредительная акция. На нем же он сообщил, что на опрос в СГБ его тоже пригласили. Камила Мамедова, журналист, директор радио Марнеули ФМ, говорит, что епископ после своих скандальных заявлений на связь с журналистами не выходит. Его агрессивные заявления с крестом в руках вызывает ответное раздражение, продолжает Камила Мамедова.
Получается, что представители церкви, и при том, когда рядом с ним представители там марша, там фонда Примакова, и ты уже понимаешь, что не такие добросовестные у них намерения, потому что потом вот для всех грузин очень болезненная тема Давид Гареджи, и когда Мелпе Джамдельяни начинает говорить о том, что вот вы знаете, я там поставил факты исторические, где Нариманов подписал, и вот приближающие территории к Давид Гареджи, это он отдал. То есть, понимаете, он делает акценты на такие темы, которые вызывают агрессию в людях и межэтническую рознь. Вообще считается, что лучше бы он не вмешивался. Это с гражданской позиции должно все рассматриваться на уровне диалога и не за один год.
По словам Камилы, в Марнеуле Нариманова рассматривают не как большевика и поэтому бьются за его памятник. Он больше ассоциируется с тем, что родился в Тбилиси. Его прадед был известным ашугом. И памятник, по мнению местных, то малое публичное признание в Грузии – доказательство того, что в истории Грузии становление ее государственности есть вклад в том числе и самого большого этнического населения страны в лице азербайджанцев. Многие правозащитные НПО Тбилиси скандал вокруг памятника Нариманову связывают с предстоящими выборами и внутренним противостоянием между представителями правящей грузинской мечты мэром Марнеули Зауром Даргалы и мажоритарным депутатом из Марнеули Тамазом Навериани. Это мнение усилилось после того, как накануне 20 июля стало известно, что грузинская мечта на октябрьские выборы ставку сделала на Заура Даргалы. Он был представлен мажоритарным кандидатом. Не исключено, что об этом гораздо раньше узнал бы нынешний депутат Навериани. Многие обратили внимание на фотографии фотографию, которую обнародовал после акции протеста в Марнеуле глава фонда Примакова Дмитрий Лорд-Кипанидзе. На фотографию вместе с епископом и Лорд-Кипанидзе представители местного самоуправления Марнеули, в том числе и родственник депутата Наверьяни. Но ввиду того, что сам депутат Наверьяни отказывается от общения с местными журналистами и вообще со СМИ, не делает публичных заявлений, его мнение остается неизвестным. Воздержаться от агрессивных заявлений призвали местного епископа Джамделяни представители 4 правозащитных НПО. Правозащитники также рекомендуют властям создать рабочую группу, в котором будут вовлечены местные активисты. НПО также призывают власти СГБ контролировать действия радикальных групп, которые появились в Марнеуле, говорит один из авторов обращения, представитель Института толерантности и многообразия Маго Гавтадзе. Появление насильственных групп в этом деле в лице машистов и фонда Примакова заставляет нас думать, что место имеет провокация. Мы знаем, что эти люди способствуют российской пропаганде, неоднократно монополизировали публичное пространство, нарушали права человека, и, к сожалению, государство на это не реагирует должным образом. Примечательно, что сам мэр Марнеули Заур Даргалы до сих пор не делает комментарии по поводу памятника Нариманова. Видимо, опасаясь, что может потерять голосов одной или другой стороны, он решил сбалансировать ситуацию тем, что после реставрации памятника Нариманову 20 июля был объявлен тендер для реставрации памятника героя национально-освободительного движения современной Грузии мэра Бакостава в Марнеуле. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухумском горсуде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывших сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия в причастности к смерти год назад содержавшегося под стражей гражданина Анзора Тарба. Прокуратура обвиняет их в пытках с целью признания в участии в похищении человека, приведших к смерти, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухумском городском суде в среду 15 июля началось рассмотрение в открытом процессе дела о халатности и превышении должностных полномочий сотрудниками МВД Абхазии Бадри Джикерба, Асланом Чедия, Адгуром Аутливым и Виталием Куловым, которые обвиняются в причастности к смерти заключенного гражданина Абхазии Анзор Тарба 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Умара Мирсхулава, близкого родственника владелицы популярного в Сухуме продовольственного магазина, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД Абхазии. То чрезвычайное происшествие получило широкий общественный резонанс благодаря, в частности, выложенным в соцсетях его родственниками снимкам тела погибшего со следами побоев. Состоялись уже 3 заседания судебного процесса, и каждый раз зал суда был битком набит зрителями. Суд принял решение, по которому в репортажах СМИ не должны демонстрироваться видео и аудиозаписи, допрашиваемых в ходе судебного следствия. На первом заседании сторона обвинения в лице прокурора Даура Амичба предъявила обвинительное заключение, в котором утверждалось, что начальник отдела управления уголовного розыска МВД Абхазии Адгур Аутлев и старший уполномоченный управления угрозыска Виталий Кулов совместно с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, пытались принудить заключенного Анзора Тарба признаться в соучастии в похищении Умара Мирсхулава. Для этой цели, по версии обвинения, умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба. Адвокаты Адгура Аутлева и Виталия Кулова не согласились с предъявленными обвинениями, отметив, что у следствия нет конкретных и даже косвенных доказательств причастности их подзащитных к насильственным действиям над заключенным Тарба. Обвинение, по их словам, строится лишь на факте нахождения Аутлева и Кулова в здании МВД в момент нанесения повреждений заключенному. Начальник управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикерба, по версии обвинения, поручил своему заместителю Аслану Чеде доставить Анзора Тарба в управление, чтобы лично его опросить по делу о причастности к похищению Умара Мерцхулава. Согласно полученному поручению, заключенный был доставлен в УУР МВД. Однако Джикерба и Чеде не позаботились об обеспечении охраны и безопасности заключенного, что и привело к нанесению ему побоев и последующей смерти. Цитата. Далее Джикерба, осознавая, что последствия наступили ввиду ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей, рассчитывая скрыть от правоохранительных органов допущенную халатность, ввел в заблуждение прибывшего следователя-криминалиста прокуратуры, сообщив, что гражданин Тарба скончался в результате падения с лестницы при попытке побега, говорится в обвинении. На заседании 17 июля суд допросил потерпевшую дочь Анзора Тарба Милану Тарба. Потерпевшая сообщила, что ее отец был задержан по административному делу на 15 суток в городе Ткварчал. Позже задержанного Тарба перевели в РОВД Гулрыбского района. Милана Тарба рассказала, что узнав о смерти отца, она поехала в МВД, но Анзора Тарба в этот момент на машине скорой помощи уже везли в Ткварчал. На тот момент, по словам потерпевшей, экспертизу никто не проводил, а родственникам сказали, что Тарба умер от остановки сердца. Милана Тарба увидела погибшего отца только на вторые сутки после его смерти. На нем была его рубашка, но он был без обуви и в чужих брюках. Экспертиза подтвердила наличие множественных переломов. Схожие показания дала сестра погибшего Аида Тарба. Заседание 20 июля началось с допроса Нукзара Папава, который был доставлен в суд по принуждению и настоянию сторон, так как ранее отказывался от личного присутствия на заседании. Затем был объявлен перерыв, после которого судья Инар Кварчия заявил, что во время него в его адрес прозвучали угрозы со стороны потерпевшей Аиды Тарба, сестры убитого. Женщина отрицала это, но тут же высказала подозрение, что суд подкуплен, и отметила, что ей уже заранее известен исход дела. Суд удалился на 5-минутный перерыв, после которого была допрошена невестка погибшего Татьяна Гвара, подтвердившая показания, ранее данные ее родственницами. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Курс грузинской национальной валюты будет рассчитываться по новым правилам. Национальный банк Грузии анонсировал реформу, в которой предполагается запуск новой электронной биржи BMatch, на которой кроме банков смогут покупать и продавать валюту частные компании. По мнению экспертов, это сделает более прозрачным формирование курса лари, рассказывает Ираклий Орагвелидзе.
Официальной датой запуска новой торговой площадки названа 1 октября. Однако, по информации главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, в пробном режиме она работает уже с марта. Желание опробовать новые возможности выразили 15 коммерческих банков, несколько микрофинансовых организаций, одна крупная компания и инвестиционный фонд. В настоящее время расчет официального курса лари по отношению к другим валютам производится по правилам, установленным в мае 2009 года посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. На практике это выглядит так. Коммерческие банки подключены к платформе Bloomberg посредством специального приложения, через которое они подают заявки на куплю или продажу валюты. По итогам сделок формируется средневзвешенный курс лари по отношению к конкретной валюте. По словам Георгия Лалиашвили, руководителя Департамента финансовых рынков Нацбанка, центральным пунктом реформы станет формирование курса лари с участием всех заинтересованных игроков рынка и по более простой формуле.
В отличие от действующей платформы, в валютных торгах участие будут принимать сотни юридических лиц грузинского сегмента. Компании будут иметь возможность подавать заявки на куплю-продажу валюты в обслуживающие банки, либо самостоятельно участвовать в торгах. Это повышает возможность совершения сделок в очень короткий промежуток времени по максимально выгодному курсу. Тарифы банков за обслуживание юридических лиц при этом не будут зависеть от объемов сделки. Сделки будут происходить по фиксированному тарифу Нацбанка,
заявил Лалиашвили. По словам профессора, бывшего сотрудника Нацбанка Гочи Тутберидзе, реформирование системы валютных торгов происходило с участием экспертов международных финансовых институтов при поддержке агентства США по международному развитию. Международные эксперты провели тренинги для грузинских участников валютного рынка. Эксперт положительно оценил запуск новой торговой биржи BMatch. Платформа с 2016 года успешно работает в более чем 20 странах мира, обеспечивая автоматическое сопряжение и выполнение встречных сделок. До сделки участники остаются анонимными, что практически исключает возможность картельных сговоров, подчеркнул специалист.
До 2009 года формирование курса лари происходило непосредственно в Нацбанке, но затем было принято решение перенести процесс в виртуальную среду. Основным недостатком этой системы было то, что курс определялся на закрытых торгах, что давало многим экспертам и политикам поводы предположить, что ведущие коммерческие банки сговариваются и рассчитывают его, исходя из своих узких коммерческих интересов, в ущерб экономике страны. Реформа оздоровит процесс, так как к участию в валютных торгах будут допущены юридические лица, а не только банки. Усиление конкуренции будет способствовать минимизации доминирования на рынке,
подытожил Гоча Тутберидзе. Еще одним компонентом реформы станет внедрение новых норм в соответствии с правилами Глобального валютного кодекса. По новым инструкциям, с 1 октября банки будут обязаны публиковать полные тарифы на обслуживание и другие условия на своих веб-сайтах, обрабатывать и выполнять задания в интересах клиента с соблюдением правил конфиденциальности. Сегодня эти нормы носят рекомендательный характер. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Период смены власти в Абхазии завершился. Недавно закончилось формирование правительства самопровозглашенной республики. И многие ждут, что новые власти начнут реформы в разных областях. Анаит Гагарян решила узнать, какие именно законы ожидают жители Абхазии в первую очередь.
Как вы считаете, какие законы необходимо принять в ближайшее время?
Мне кажется, что об организованной преступности и все, что связано с борьбой с коррупцией, не знаю, насколько это будет реально применимо в практике, но тем не менее. В принципе, трудовой кодекс был принят на основании казахстанского кодекса, но есть некоторые моменты, которые в российском трудовом, например, более четко расписаны, чем у нас. Процедуры там и по сокращению, там по беременным женщинам, по увольнению. Нужно принять даже не больше законов, сколько подзаконные нормативные акты в продолжение, например, трудового кодекса. Не столько к самому кодексу, а вот разные дополнительные рекомендации по вопросам и выходных пособий, и декретных отпусков, всего прочего.
Я думаю, что это закон об оружии, который никак не могут принять. Именно этот закон, который бы регламентировал оборот оружия в нашей стране. Еще есть закон, вот, который находится о госслужбе, то есть о том, кто является государственным служащим, из-за которого не могут ввести якобы в действие закон по декларированию. Ахледяне Аляс Артурович.
Необходимо в ближайшее время принять понятный закон в отношении майнинга, то есть майнинговых ферм. Да, существует запрет правительства на эту деятельность, но при этом мы все видим, что по факту это ни на что не влияет. Нету регламентирующих механизмов, которые могли бы изымать все это оборудование. Я считаю, что или нужно легализовать, но при этом установить определенные тарифы, и чтобы те люди, которые занимаются майнингом, в обязательном порядке их оплачивали, или вообще запретить их. Бадри и Сява.
Закон об аборте должен быть принят обязательно. Принятие этого закона, оно привело за собой что? Увеличение количества рожденных детей с патологиями в развитии. Я не за аборты, но я считаю, что если есть медицинские показания по рождению ребенка или по здоровью матери, я считаю, что у родителей должен быть вариант, возможность выбора. Конечно, второе, это закон о домашней насилии, который давным-давно рассматривается, изучается. Я считаю, что это очень актуальная проблема, и этот закон обязательно должен быть принят. Закон, например, об образовании, я думаю, что принятия закона об образовании, оно должно быть только после дискуссий, в которых включены все образовательные институты, которые имеют к этому отношение. Анна?
На мой взгляд, основные жизненно важные законы уже приняты. Я хотел бы, чтобы ответственные структуры, да, и лучше следили за исполнением самих законов, да, чтобы вот эти законы, пункты, которые прописаны в этих законах, лучше исполнялись на практике. Меня зовут Тимур.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Набережная Сухуми подвергается в настоящее время масштабным модификациям, которые проводятся администрацией города с целью создания более доступной и комфортной среды для жителей и гостей столицы самопровозглашенной республики. В этом процессе принимает участие инициативная группа «Наш город», состоящая из молодых архитекторов, дизайнеров, журналистов, художников и юристов, рассказывает Дарья Пабба.
В любом городском пространстве найдется место, которое одинаково любимо всеми жителями и туристами. Сухум не стал исключением. Здесь центр притяжения – это набережная. Как отмечает историк Анзора Гума в своей книге «Старый Сухум», в 1868 году вдоль Михайловской набережной разбили бульвар. И вот уже более полутора столетий это место завлекает людей парками и скверами с видами на Черное море и Кавказские горы, уютными кафе и ресторанами, концертными площадками и театрами. Сюда приходят позаниматься спортом, погулять с друзьями, поиграть в нарды или провести деловую встречу. Но последние годы состояние набережной стало темой для бурных обсуждений. Во-первых, ее инженерная инфраструктура неуклонно устаревает. Опоры причалов разрушаются и пирсы закрывают, так как они становятся опасными для прогулок. Бетонные фонарные столбы трескаются и обваливаются, а пешеходная плитка расшатана, и об нее запросто можно споткнуться. Во-вторых, строительный бум 2000-х привел к тому, что сегодня на набережной диссонансно соседствуют памятники архитектуры с хаотичным новоделом. Поэтому жители города обеспокоены безопасностью любимого общественного пространства. Архитекторы и дизайнеры говорят о необходимости выработать общий дизайн-код, который унифицирует стилистику фасадов, рекламу и вывески магазинов и кафе. И вот в начале года эти переживания и стремления преобразовать Сухумскую набережную наконец вылились в конкретные действия. Администрация города разработала план масштабных модификаций прогулочной зоны вдоль моря. Начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры города Сухум Шаменкова Светлана рассказала о том, какие работы проводятся сейчас на набережной и чем они мотивированы.
У нас есть разные группы населения. Есть взрослое население, которое любит отдыхать непосредственно в тишине и достаточно благоустроенных местах. А есть молодое население, которое принимает активный образ жизни. Вот 6 утра выйдите на набережную, посмотрите количество людей, которые занимаются спортом. Кто-то бегает, кто-то едет на велосипеде. То есть с учетом вот этих требований нашего города мы хотим провести благоустройство набережной. Во-первых, проводится текущий ремонт тротуарной плитки. Была расширена пешеходная зона, чтобы ребята, которые у нас на инвалидных колясках, женщины с колясками, могли беспрепятственно передвигаться по набережной. Была освобождена площадь багаж от парковки машин для того, чтобы наши пешеходы могли более комфортно себя чувствовать на этой территории. У нас все воздушные коммуникации при ветровых нагрузках, при ураганах и обрываются они, и падают, и портят эстетический вид города. И, конечно, когда эти коммуникации будут убраны непосредственно под землю, мы откроем нашу архитектуру и обезопасим людей.
Активное участие в разработке плана модификации Сухумской набережной приняла инициативная группа «Хара Хакелык», которая состоит из 12 человек, небезразличных к судьбе своего города, молодых архитекторов, дизайнеров, журналистов, художников и юристов. Именно «Хара Хакелык» принадлежит идея безбарьерной среды в прогулочной зоне вдоль моря. Что из себя представляет эта задумка и как именно она может повлиять на жизнь города, пояснил член инициативной группы архитектор Беслан Богателия.
То, как сейчас выглядит набережная, это множество перепадов, высот, ступеней, это бордюры, в которых нет смысла, а местами эти бордюры даже почему-то красят. Может быть, это выглядит и нарядно, но смысла в этом всем нет никакого. Тот отрезок, который ремонтируется сейчас, учитывает эти ошибки прошлого. Основной принцип – пешеходная улица должна быть безбарьерной, никаких ступеней, комфортно должно быть всем – и детям, и пожилым, и маломобильным. Это элементарные принципы правильного благоустройства. Просто раньше этому не придавали значения. Переустройство части набережной – это маленький шаг в правильном направлении. Историческая часть города должна быть освобождена от автомобилей. Граждане со временем придут к выводу, что по городу удобнее передвигаться пешком, либо на велосипеде. А это уже здоровье нации и, конечно же, приток туристов.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.